Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Павел, приветствую. Да, здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, давайте, наверное, начнем с самой громкой новости прошедшей недели. Да, это утонувший, я бы так назвал, беспилотник США. Как можно, скажем так, оценить действия наших ВВС, да, которые профессионально исполнили свой долг, и как можно расценить реакцию США, да, о том, что они попытаются якобы достать этот беспилотник из Черного моря и так далее?
Ну, получилось прекрасно, на мой взгляд. Ну, многие, наверное, видят, смотрят воздушные парады, то есть большинство граждан с авиацией сталкивается только вот посмотреть, как какая-нибудь группа мегапилотов, стрижи пролетает на параде. Если посмотреть на то, как они летят, то можно обратить внимание, что самолеты в группе, они специально строятся там ступенечками вот неподалеку друг от друга, чтобы категорически не было такого, когда один самолет летит прямо впереди другого. Такого быть не должно, потому что летящий впереди самолет натурально задует двигатель, идущему сзади. Двигатель заглохнет. Это, в общем-то, известный такой прием. Естественно, в случае вот с этим вот с дроном, требующий серьезного мастерства пилотирования. То есть, когда изначально американцы начали рассказывать о том, что российский самолет чуть ли не протаранил, понимаете, там ударил по лопастям этого риппера, ну, как-то это странно, я не знаю, реактивный самолет – это все-таки вам не штурмовик Ил-2, на котором там можно кому-то тихонько подкрасться, регулируя ход винта и всякое такое. То есть, попадать в пропеллеры, ну, как-то несерьезно. А вот то, что отечественный самолет зашел спереди, ну, как они говорят, вылил керосин, может такое быть, да. Но с моей точки зрения, скорее всего, он ему двигатель просто заглушил. После чего американцы сначала принялись рассказывать, что они, значит, ликвидировали этого своего риппера. И риппер – это, кстати, по-русски жнец. Жнец – это сокращение, так сказать, от грим риппера, то есть это мрачный жнец, то есть это смерть с косой, смерть жнет, так сказать, жизни. Ну вот, у нас другой подход, у нас там установка огнеметная «Буратино», миномет «Василек», пушка «Гиацинт», а вот у них мрачный жнец, понимаете, то есть сама смерть летит вдоль наших границ. Так они эти аппараты называют. Сначала сказали, значит, что они его взорвали, самоликвидировали, и вот он упал, чтобы там не достался никому. Потом сказали, что нет, он просто упал, что это русские виноваты, что это вот такой вот непрофессионализм русских пилотов. Какой же тут непрофессионализм? Если не применяя оружие, ваш аппарат тупо сбили, считайте, его просто утопили в море, не применяя оружия. Не стреляли из, скажем так, там, бортовых пушек, не пускали никаких ракет, его просто уронили. Полили при этом керосином, заглушили двигатель, неважно. Это говорит только о высочайшем профессиональном мастерстве российских пилотов. Правильно ли сделали? С моей точки зрения, абсолютно правильно. А не надо тут летать. Вот вам объяснили, что здесь идет специальная военная операция. Вы сторона, не участвующая, по вашим словам, в конфликте. А что же делают здесь ваши эти беспилотные летательные аппараты под названием «Смерть»? Что они тут делают? Разведку ведут, да? А в чью пользу вы разведку-то ведете? Свою, Украины, свою и Украины. Что вы здесь вообще делаете? Вам сказано, здесь ведутся боевые действия. Вам тут делать абсолютно нечего. То, что ваш аппарат утопили, это показатель высочайшего мастерства российских пилотов, которые не допускают болтания ваших беспилотных аппаратов под названием «Смерть» у наших границ. Какие-то сказки там на тему «мы летаем, где хотим», ну, летайте, а мы топим, где хотим. что вы сделаете? На мой взгляд, это ясный и понятный сигнал Соединенным Штатам. Нефиг тут летать и нечего делать у наших границ. С моей точки зрения, все абсолютно правильно сделали. Если бы еще удалось выловить, так сказать, остатки сбитые, это было бы вообще прекрасно. Но тут, к сожалению, еще технология отловли этих дронов, там бы вот какую-нибудь, знаете, вот если бы в нашем самолете была бы какая-нибудь сетка с поплавками, которую вот он выплюнул эту сетку, она на этот дрон натянулась, он рухнул, а поплавки удержали его на поверхности, это было бы вообще прекрасно, на мой взгляд. Ну, будем надеяться, что выловят. Выловят, узнают какие-нибудь замечательные американские секреты, что они там высматривают, что они там делают. Очень хорошо получится, да. Поздравляем наших летчиков с успешной, так сказать, операцией.
Ну, я думаю, что ваше ноу-хау на авиационных предприятиях возьмут в разработку, если это будет повторяться. Ну, вот вы уже упомянули, да, что они летают где хотят, и буквально сегодня Белый дом выступил с заявлением о том, что они не будут придерживаться ограничений, введенных Россией за проведение СВО в воздушном пространстве на Черном море.
Но... Ну, сказать-то им что-то надо, безусловно, надо что-то сказать. То есть, получается, вы нас не победили, мы дальше будем делать, что хотим. И это сотрясение воздуха, а за действиями мы посмотрим немного позже. Что же они на самом деле делать будут?
Ну вот, на ваш взгляд, не могут ли эти провокации перерасти, скажем так, в целенаправленные действия, и не только на Черном море, но, допустим, и на севере, где там... От границы Эстонии до натовской Эстонии, да, до Питера не так-то уже и далеко.
Мне кажется, что им этого очень сильно хочется. Не остановятся они абсолютно ни перед чем. Достаточно вспомнить судьбу парочки Боингов, один из которых посадили благополучно возле Приозерска, если я правильно помню, цинично пересекшего нашу границу, а второй корейский Боинг сбили на Дальнем Востоке. Они его, пассажирский самолет с пассажирами, они целенаправленно завели в наше воздушное пространство для того, чтобы вскрыть нашу систему ПВО. Людей им не жалко абсолютно. Боинг сбили наши пилоты, и из этого устроили очередной международный скандал, обвинили нас вообще во всем только можно, и только про себя ничего не говорят. Нет, это не мы. Это не мы заводили корейский Боинг с пассажирами на вашу территорию. Поэтому с беспилотными летательными аппаратами все еще проще. Их, я так понимаю, их даже и цена-то не останавливают. Он же дорогой, говорят, там под 30 миллионов долларов эта бандура стоит. Это не останавливает, не остановит, на мой взгляд, и дальше.
Ну, не знаю, здесь, может быть, даже можно поспорить, с учетом того, что за одну неделю посыпались 3 или 4 уже, по-моему, по моему подсчету американских банков, из первой там практически 20-ки ведущих банков, ну и за ними след, и швейцарский Credit Suisse, по-моему, полетел на банкротство. Вот, может быть, скажем так, это обратные действия проведения специальной военной операции?
Ну, я считаю, что да. То есть все эти санкции, они же обоюдные. Ну, лишили вы Германию северных потоков, соответственно, электроэнергия в Германии радикально подорожала. А значит, подорожал конечный продукт, который выпускают германские предприятия. А значит, германские граждане стали беднее. А значит, в банках начинается суета. А значит, банки ваши посыпятся. То есть, это результат их продуманных, глубоко продуманных действий. То есть, если с их точки зрения, мы уже неоднократно говорили о всеобщем уровне падения качества элит. Это ваши элиты, которые вот в лице Обамы говорят, что российская экономика порвана в клочья. То есть вы предприняли некие санкции против России, которые вам присоветовали ваши разведслужбы сделать вот так. А ваши экономисты просчитали, что если мы сделаем вот так, будет вот такой результат. Санкции ввели, Обама тут же сообщил, российская экономика порвана в клочья. Это что, ваши, так сказать, аналитические службы, стратегические, вот они вам такое говорят, вы еще даже с результатами не ознакомились, а уже у вас все порвано в клочья. Раз, оказывается, не порвана. Следующие действия. Оказывается, как это по-русски говорят, отдача не замучает. Оказывается, есть отдача от ваших санкций, в том числе по вам, по самим. И вот здесь посыпалось, там посыпалось. Я повторюсь, уже неоднократно говорил, что кроме того, что мы наблюдаем за боевыми действиями на территории бывшей Украины, неплохо еще смотреть на то, что происходит в западных экономиках. И это гораздо важнее, на мой взгляд. Чем честь и хвала парням, которые сражаются с оружием в руках. Но пока они сражаются, на экономических фронтах происходят вещи не менее важные. И если там все посыпется, оно уже сыпется. И это тоже результат от того, как наши парни сражаются. А их элиты, ну, на мой взгляд, уже совсем не те, что были раньше. Не могут ни просчитать результаты, не могут предсказать последствия и теперь вынуждены разбираться с тем, что спровоцировали они сами. Вот.
Ну, все ожидают, что штаты могут поступить самым простейшим образом, да, это включить печатную машинку и нашлепать своих долларов на несколько там, ну, условных там миллиардов, триллионов и прочее, да, в этой ситуации, как это может сказаться на всей мировой экономике, куда завязаны и Россия, и Китай, и Индия, и крупнейшие там страны Южной Америки.
Да ничего хорошего им это не светит. То есть даже без относительно того, напечатают они или нет, введение санкций, то есть процесс отказа от доллара как международной валюты, он идет и без специальной военной операции на Украине. Специальная военная операция все это только обостряет, и санкции. Отказ покупать российскую нефть, ну не и газ, ну не покупайте на здоровье, вы не купите. А нефтепродукты все равно нужны, и поэтому все это купит Индия, а Индия расплачивается своими, я уж не помню, кто у них там валюта нынешняя, дирхамы, рупии, не помню, рупии, как правильно называется. Рупии, да. Да, а китайцы в юанях, и где ваш доллар, если вот это вот все уходит, а дальше Саудовская Аравия к этому присоединяется, не нужны доллары для международных расчетов, ну а дальше вы можете печатать их сколько угодно. При этом, ну, Украину-то тоже надо не забывать. Как тут прозвучало, что американцы, только американцы, уже потратили на поддержание и организацию конфликта на Украине, уже потратили 113 миллиардов долларов. А если считать всех остальных, то там под полтриллиона уже подкатывает. Ну, и это как это какие-то удачные вложения, или вы вот как на санках, или с горки там на голом заду, мчитесь вниз, ну, давайте еще вкладывайте, мало, напечатайте, экономику-то они гробят, свою собственную. Весь ужас-то получается в том, что еще вчера они рассказывали, какая у них могучая экономика, как они, понимаешь, вот у них там биржи, одно, другое, и вдруг все пришло к совершенно примитивным вещам. У кого есть ресурсы, тот богат, а у кого есть деньги, нет. Потому что ресурсы всем нужны, и их будут покупать, а ваши доллары никому не нужны. С тревогой смотрим. Я, как и все, в общем-то, боюсь. Вы знаете, если этот сияющий град на холме посыпется, то обломками придавит очень и очень многих.
Соглашусь. Ну, а если мы уже заговорили про Украину, там продолжаются гонения на христиан, да, то есть в христианской стране гонения на христиан, те, которые остались верны своей вере, своим каким-то духовным ценностям. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, как можно расценить, да, вот последние действия украинских властей, которые уже взялись за монахов Киево-Печерской лавры?
Сомнений никаких в том, что это будет продолжаться, вот никаких сомнений в этом не было. Для меня как-то странно, что православными делами распоряжается какой-то странный персонаж по кличке Варфоломей, сидящий в Стамбуле. Как это так получилось? Даже если у вас это так организовано, а почему мы, главная православная держава, почему мы не склонили этого Варфоломея к сотрудничеству. Если этот Варфоломей любит деньги, как говорил папа Александра Македонского, крепость не может считаться неприступной, если в нее можно провести ишака, груженного золотом. То есть, если этот Варфоломей выступает на стороне Соединенных Штатов, то, может, надо было как-то организовать, чтобы он выступал на нашей стороне. И если нам этот Варфоломей не выгоден, может, внутри нашего православия надо назначить кого-то другого, нашего, а не вот этого балбеса. И что с того, что там какие-то тысячелетние традиции, если они нам мешают, значит, эти традиции должны быть изменены в нашу пользу. Не надо тут ничего изобретать. Церковь – это организация человеческая. И если там все зависит внезапно от какого-то мутного персонажа, который руководит ЦРУ и АНБ, как это обычно бывает, давайте как-то с этим разбираться. А иначе получается то, что мы видим. То этот балбес выдает какие-то томасы, то теперь, вот понимаешь, откровенно гонят наших православных и гнобят на Украине, а мы как-то это вынуждены с этим смиряться. Это неправильно, так быть не должно, кругом должны быть свои люди. Если этот не годится, назначай, не можем его там купить, уговорить, убедить, не можем, значит, должны быть другие. Ну, а то, что происходит на Украине, это всего лишь последствия. То, что они не угомонятся, эти украинские нацисты, в этом сомнений никаких быть не может. Не угомонятся, нет. Россия, она как крепость, в общем-то, крепость штурмуют со всех сторон. Вот здесь вот ломают ворота тараном, вот здесь вот лезут на стены по приставным лестницам. Здесь роют подземный ход и закладывают бочки с порохом, чтобы обрушить стены. А по ночам через стены тихонько лезут всякие ниндзя. Не надо думать, что вот где-то в одну... Вот ворота ломают, и все. И надо ворота покрепче сделать, и мы устоим. Нет. А внутри крепости еще есть свои предатели, которые, посовещавшись... Ну, знаете, пацаны, наверное... Все-таки нам выгоднее ворота-то открыть. Вот конкретно мы останемся живы. Все всегда комплексное, все всегда сложное. Ну, так и тут ровно то же самое. То, что православную церковь на Украине будут гнобить, никаких сомнений в этом нет. Помните, они ж не так давно 14 человеком из наших иерархий этих православных лишили гражданства. Все, вон из страны, вы тут не нужны, неважно, что вы граждане Украины, вон отсюда и все. И дальше будет точно так же. При этом, ну, если речь идет про, так сказать, здоровенный монастырь внутри Киева, это одно. А давайте расскажем, сколько церквей украинские нацисты уже захватили, изгнав оттуда наших православных служителей, изгнав оттуда прихожан, забрав все это себе, и все это совершенно безнаказанно. Я замечу, все это происходило еще задолго до специальной военной операции. А мы это, как обычно, терпели. Ну, дальше будет только хуже. Чем больше будут успехи на фронте и очевиднее, тем тяжелее будет нашим священнослужителям на Украине. Никто ничего не остановит.
Ну, говоря о назначениях, меня повеселило на этой неделе заявление главы МИД Украины, который начал набирать послов по объявлению в интернете. По его словам, в 21 стране как бы украинских послов ждут не дождутся. Вот кого они еще начнут в интернете набирать?
Вы знаете, это ж как шутка. Наберут дураков по объявлениям. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у вас на Украине нет, так сказать, институций по подготовке дипломатических представителей вашей страны. То есть у вас внутри-то страны какие-то непонятные клоуны стоят у власти и занимают чиновничьи должности государственного масштаба. Это же не какой-то там, я не знаю, руководитель ЖЭКа или еще что-то там. Это человек, который представляет интересы вашей страны на Западе, в чужих странах. И вы действительно считаете, что можно позвать с улицы какого-то идиота бессмысленного, который, ну, хотя, глядя на какую-нибудь Кулебу, наверное, все-таки да, Любой идиот может представлять Украину где угодно, потому что этот самый идиот представляет именно то, что надо, врожденную украинскую идиотию. Поэтому только поздравить. Как в известном анекдоте, там, я не понимаю, я говорю, двумя руками черпай. Вот пусть двумя руками черпают.
Да уж, начерпаются, я так чувствую. Здесь неожиданная для меня новость в какой-то мере. Глава поддерживаемой ООН Международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мессе заявил о том, что они не нашли доказательства геноцида в действиях российской армии на Украине. С другой стороны, эта же комиссия признала, что ВСУ расстреливали, калечили и мучили российских военнопленных. Украинская артиллерия била по своим же мирным жителям кассетными боеприпасами. И подтвержден факт того, что Киев использует запрещенные противопехотные мины, а также ведет целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры, детских садов, рынков и жилых районов. Дмитрий Юрьевич, в этой ситуации хотелось бы услышать ваше мнение. Это вот до кого-то начало наконец-то в международном сообществе доходить, что творит Украина и за что ведется специальная военная операция?
Мне кажется, нет. То есть мы уже как-то обсуждали про Amnesty International, которая там попыталась поднять вопрос издевательств над пленными, расстрелов пленных и прочее, попыталась там потребовать каких-то доказательств, расследований, сразу заткнули, сразу, в мгновение ока, это Amnesty International принялась извиняться, ой, неправильно сказали, извините. То есть, с моей точки зрения, все вот эти вот институции, организации по борьбе за права человека, они все время используются как идеологическое оружие. Есть ли проблемы внутри неких стран, ну вот Россия, например, там Иран, Афганистан, Северная Корея, есть ли у них какие-то проблемы внутри их социума? Безусловно, есть. Надо ли как-то эти проблемы выявлять и решать? Безусловно, надо. И в первую очередь им самим надо их выявлять и решать. Но вопрос, а почему это надо только вот этим государством? А вот Франции, например, не надо, где вон там какие-то полиция озверевшая, натурально озверевшая, лупцует демонстрантов так, что там зубы в разные стороны летят, кусает их собаками безо всякого сожаления вообще. Я, честно говоря, я вот в милиции служил и даже некоторым образом кинологом был. Ну, я не представляю, чтобы у нас на разгон массовых мероприятий, каких-то демонстраций, отправляли полицию с собаками, с разрешением кусать демонстрантов, натравливать псов на демонстрантов и их кусать. И, ну, я не знаю, по-моему, травить собаками – это вообще какое-то средневековье. А у них нормально абсолютно. А с какими требованиями вышли вот эти граждане? Может, там требования какие-то разумные? Да плевать какие. Мы сейчас вас всех отметили и искусаем собаками. Посадим, водометами выбьем глаза, как это в Германии было. Просто про застройку, там, строительство аэропорта. Никаких проблем. Но, понимаете, вот это вот нарушение прав человека, это все только у вас. А на себя, на самих посмотреть не хочется. А вот всем уже понятно, что все эти ваши организации по борьбе за права человека, они у вас используются как инструмент и оружие. И никаких других целей не преследуют. Ну, а что касается нас, получается-то, как обычно, вот у них есть методики, вот у них подготовлены эти организации, вот там трудятся специалисты, и внезапно, в кавычках, оказывается, что все это работает против нас. Вопрос, а у нас есть такие организации, а у нас есть такие структуры, которые занимаются подобными вещами у них, так сказать, на их территории, что вы там делаете с демонстрантами, как вы нарушаете права человека. У нас есть какие-то ресурсы, которые, например, вещают на Запад. У нас есть какие-то каналы. Ничего нет? Ну, друзья, так не получится. То есть это совершенно неравное положение. Когда против нас используются лучшие умы, средства и способы, а мы в ответ тихонько молчим и ждем, когда же в них проснется совесть. Нет там никакой совести и не было никогда. Не надо ничего ждать, надо действовать самим. Иначе они нас информационно забьют. Вот.
Ну, здесь я только могу возразить, что наши коллеги в разных странах все-таки работают и пытаются донести иную точку зрения до своих граждан и так далее. Поэтому здесь я считаю, что спутник на передовой вот этой информационной борьбы.
Так точно, но этого мало, надо больше. Мы должны задавать повестку, а не они нам что-то диктовать. И они должны в ответ отгавкиваться, а вовсе не мы.
Вот вы, рассказывая про события во Франции, там, в Германии, в Австрии и так далее, как раз чуть опередили мой вопрос про стандарты, да, когда недавние события в Грузии, да, тут аж просто всех начали там благим матом орать, уже извините за такое выражение, да, о том, как бесчинствует грузинская полиция. И вот не прошло недели, да, как мы посмотрели, что творится во Франции.
Да, да, знаете, я времена советского телевидения неплохо помню. Многократно говорил, повторюсь еще раз. Наибольшее удивление вызывало подавление протестов в Южной Корее. Первое. У всех полицейских южнокорейских там метровые деревянные дубинки, деревянные, которыми они лупили демонстрантов. Как, я не знаю, люди вообще плохо представляют. Вот у нас это изделие, так называемое ПР-73, палка резиновая. То есть она гнется, когда по людям бьешь, она гнется. Законом у нас запрещено, например, бить по голове, это важно. А у них нормально. Ну, если тебя палкой резиновой стукнут, останется здоровенный синяк. А вот если тебя стукнуть деревянной палкой, то тебе либо проломят череп, либо сломают кости. То есть там настолько тревожные травмы от этого получаются. А это никак не сдерживает. Нет. Разрешено лупить. В Америке вообще граждан можно лупить железными телескопическими дубинками. Это раскладные такие металлические пруты. Это практически как арматурой человека бить. То же самое. Разрешено законом. Полицейский может тебя и бить. Ну, а далее, глядя на южнокорейскую полицию, у них такие каски специфические были, на немецкие похожи. А из них такие кожаные воротники до лопаток назад. Я долго понять не мог, зачем это такие. А потом оказалось, протестующие бросаются бутылками с керосином, обливают этих полицейских там воспламеняющимися жидкостями, и воротник это для того, чтобы тебе горящий бензин за шиворот не затекал. Здорово придумано, здорово. Вот так вот у них с мирными протестами граждан расправляются. И а что такого? А все в рамках закона. У нас-то, я замечу, тоже есть техника и водометы, и в эту самую воду, которой граждан поливать предполагается, можно красители подсыпать, чтобы пометить всех родамином, например, не смывающимся. Но ни я, ни вы, Павел, мы не вспомним, где у нас для разгона демонстраций применяется вот такая техника. А у них полный вперед. Никаких вообще сомнений, никаких терзаний. Вот, давай, лупцуй. Кусайся собаками, поливай из водометов, все хорошо, все допустимо, все возможно. Только в России ничего делать нельзя, потому что это сразу тоталитаризм, издевательство. Ну как же так? Это даже не двойные стандарты, а какое-то просто запредельное лицемерие. А нам можно, да, а что вы нам сделаете, а что вы нам скажете? Это неправильно, так нельзя.
Вот если я начал вопрос с Грузии, Грузии продолжу, там продолжаются митинги, и уже на сей раз вышли суровые мужики из христианских консерваторов, которые сорвали с парламента европейский флаг, флаг Евросоюза, сожгли его, за что, правда, получили штрафы, но как бы они показали, что они выступают против вмешательства Евросоюза в дела своей страны, что они этот закон о иноагентах, который так взбудоражил там и США, и Евросоюз, надо вынести на общенародный референдум, и только жители Грузии будут решать, признавать кого-то работающим за иностранные деньги в своей стране иноагентом или нет. Вот как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, удастся ли грузинам отстоять свою независимость, или все-таки уже настолько проникла это, вот, туда вот вся эта западная философия, что даже на Кавказе тяжело отстоять свое собственное мнение?
Я считаю, что она никуда не проникла вообще. Обратите внимание, то есть это представители грузинского парламента, избранного грузинским народом, выдвигают вот такие инициативы. Давайте-ка мы тут обозначим иностранных агентов, которые получают деньги из-за кордона, а значит, обслуживают какие-то иностранные интересы. Не грузинские, а иностранные интересы. И вот на площадь выбежало 10 тысяч человек условно. 10 тысяч человек устроили дебош, раз закон отменил, проект закона, раз отменили, отменили. То есть это что получается? То есть некую законодательную инициативу, которая все происходит совершенно вот точно в соответствии с грузинскими законами. Значит, какая-то горстка граждан, это какие-то доли процента от грузинского населения, могут выбежать на площадь и диктовать свою волю всему грузинскому народу. Будет так, как скажем мы. Тут, конечно, теряешься просто. Вы, глядя на все эти цветные госперевороты, у вас нет никакого понимания, как это работает. Вы сейчас согласитесь вот на это. Да, мы убираем этот проект закона, там, мы его убираем. Но дальше от вас потребуют что-нибудь еще. И вы опять поддадитесь, а потом потребуют что-нибудь еще и еще и еще, и вас снесут в итоге. Оно только с этой целью затевается. И это организация государственного переворота специфическими способами и методами. Но тут на их стороне организаторы-кукловоды, у которых эти техники и методики отлично отработаны. Вот этим платим деньги, они организуют баранов. Бараны выбегают на площадь, крушат там недвижимость и автомобили, и в результате государственный переворот. Что в таких случаях надо делать? Ну, во-первых, спецслужбы и МВД, всех этих балбесов, состоящих на связи с зарубежными организациями, должны выявлять и душить в зародыше. Все вот эти вот попытки двигаться каким-то европейским путем, они ведут ровно к одному – к утрате собственной государственности. То есть здоровые силы государственного организма, спецслужбы, МВД, армия, они должны с этим бороться. Раз они выводят людей у вас на улицы, значит, вы уже профукали зародыш. Уже профукали. Хорошо, вывели. Если профукало, допустим, там тамошний комитет госбезопасности, дальше задача МВД. Что должно сделать МВД? МВД все это должно разогнать безо всяких вообще там этих оглядок на какие-то, а что скажут на Западе? Да ничего не скажут. У них задача сменить у вас правительство. Вот какая у них задача. А ваша задача свой суверенитет отстоять. Поэтому всю эту шоблу надо разогнать. Всех, кто будет задержан за подобные деяния, по закону наказать, пресечь, чтобы этого не было в дальнейшем. Если вы этого не сделаете, ваше государство, вашу государственную власть опять снесут. Вы не насмотрелись на своих там этих, как этот, Гамсахурдий там, Саакашвили и прочих. Не насмотрелись. Вам сильно понравилось, что было на территории страны стараниями вот этих вот прозападных подонков. Зачем вы опять это допускаете? Вы опять хотите ввергнуть страну в гражданскую войну, смуту и все остальное. А так называемый народ, вы об этом спрашивали, он хочет этого или нет? Нет, это не надо. Достаточно 10 тысяч человек на площади для того, чтобы устроить государственный переворот. Поэтому вот то, что есть... Безусловно, в грузинском обществе есть здоровые силы, которые ничего подобного не хотят. Неважно, кто они там при этом. Тамошние верующие, неверующие, за коммунизм против, за Россию против. Первая задача – отстоять грузинский суверенитет, гнать эту сволочь поганой метлой. Но тут вопрос очень и очень сложный. То есть если с той стороны все прекрасно организовано, отработано и проплачено – то с этой стороны, как мне кажется, выступают просто энтузиасты. У них шансов против организации очень и очень мало. Почему мы не помогаем таким энтузиастам? Для меня загадка. По-моему, в полной мере должны помогать. Если с той стороны все провоцируют американцы и европейцы, у которых почему-то интерес на другой стороне глобуса, то нам-то у нас под боком нет интереса. На мой взгляд, наш интерес гораздо серьезнее. И работать с тамошними силами надо не менее вдумчиво, чем работают американцы. Вот.
Ну вот вы упомянули российский интерес. Тогда я хотел бы поинтересоваться вашим мнением. Зерновая сделка была продлена, по-моему, на 60 дней. Вот неоднократно и Министерство иностранных дел, и в различных других ведомствах, и в правительстве России говорили о том, что сделка работает только в одну сторону, да, что на вывоз зерна и прочего из Украины, а, скажем так, обратная сторона сделки – это разблокировка поставок удобрений российских и там еще ряд условий, да, не работает, не сработало. Вот в этой ситуации тогда как расценить вот это вот зерновое продление этой зерновой сделки? Это надежда на то, что все-таки Запад пойдет выполнять требования, которые были в ней указаны?
Нет, если не выполнили сразу, я так думаю, и не будут ничего выполнять. Они же лгут постоянно, они постоянно лгут. И, что характерно, наши-то как-то это не очень сильно освещают. Во всяком случае, никакого такого информационного тарарама, чтобы все просто оглохли от того, что происходит на самом деле, нет. Так время от времени сообщат, вы представляете, оказывается, зерно-то в бедные африканские страны не идет. Все зерно идет богатым европейским странам, которые этим зерном кормят скот, потому что надо кормить скотину, а сытые европейцы едят мясо, которое получается из этого скота, а скот получается из этого зерна. А то, что в Африке кто-то от голода умирает, да кому какое дело до вашей Африки? У нас речь идет о собственном благосостоянии, европейском. И это как-то не сильно освещается, но лично мне тут видятся некие скрытые политические мотивы. То есть, да, с точки зрения наших граждан, я вот в Телеграме, там это массовое возмущение. Вообще, вы зачем это делаете? Для чего это? Нам вот откровенно плюют в лицо, а мы продолжаем торговать. Ну, раз ничего не объясняют, ну, значит, есть что-то тайное. А что-то тайное – это значит что-то политическое. У нас привычно все норовят свести к деньгам, что кто-то зарабатывает на этом, и власть не мешает бизнесу. Но почему-то отказываются думать о том, что у власти какие-то свои резоны. Ну, какие могут быть резоны, с моей точки зрения? Мне, опять-таки, никто не докладывает, но какие могут быть резоны? Ну, все это идет через Турцию. А в Турции, например, сидит гражданин Эрдоган у руля. И гражданин Эрдоган, какой бы он там ни был, с ним налажены неплохие контакты, какие-то вопросы решаются, глобальные, скажем так, выгодные для нас. У него скоро выборы, как раз в эти 60 дней укладывающиеся. Вот если это как-то поможет Эрдогану остаться у власти, ну, наверное, для нас это выгодно. Чисто с политической точки зрения. Выглядит безобразно, согласен. Но если это помогает решать какие-то политические вопросы, например, оставить у власти выгодного нам Эрдогана, ну, тогда, наверное, решение правильное, с моей точки зрения. Выглядит, повторюсь, нехорошо, я тут со всеми согласен, но, наверное, решаются какие-то политические вопросы. Вот как-то так. Ну, а в целом, не знаю, на мой взгляд, это надо раскручивать, всем показывать. Вы посмотрите, говорили про голодных в Африке, а сами этим зерном кормят скотину. Смотрите, молодцы какие, а? А деньги, которые платят Украине, идут на войну. Они таким образом поддерживают боевые действия на Украине. С их стороны это выглядит гораздо гнуснее, чем с нашей. С нашей стороны это как? Обычный наш призыв. Давайте дружить. Давайте мы вот в этой сделке сделаем вот так. Да, нам это не очень выгодно, но мы хотим накормить голодных в Африке. а вы, а они выглядят миллион раз гнуснее. Вот как-то так.
Ну, здесь не могу не согласиться, конечно. Говоря о суверенитете в Грузии, да, я хочу тогда перенестись к суверенитету другой страны бывшего Союза, да, это Молдовия, где парламент, в котором большинство партий, которые, у руля которой стояла гражданка Румынии, да и большинство депутатов имеет гражданство Румынии, вчера переименовали молдавский язык в румынский. Вот у меня в голове не укладывается, да, как страна отказывается от символа своего суверенитета. Вот как это можно оценить?
Ну, это не страна, это все-таки так называемая элита. Элита при этом продажная, элита, преследующая свои собственные материальные интересы. Страна это для них, это, ну, территория, с которой они кормятся, или субстрат, из которого они высасывают соки. Она их интересует только в плане личного обогащения. Какой-то там этот молдавский народ, о чем вообще, чушь какая-то, нам это неинтересно, нам это не надо, мы тут деньги зарабатываем. Ну, молдаван только поздравить с тем, кого они там выбирали, каких замечательных людей. Это тоже, кстати, характерный пример. Если вы думаете, что выборы честные, демократические, решают все на свете, вот результат этих самых выборов. Это же постепенные шажки в известном направлении. Вот один, вот второй, вот третий. Вам кажется, может показаться, что это какая-то мелкая ерунда. Нет, это не мелкая ерунда. Это процесс слияния с Румынией. Это процесс поглощения Молдавии Румынией. Это процесс втягивания Молдавии в западную европейско-американскую орбиту. Вот куда вас волокут. А дальше вас отправят на заклание, на войну с Россией. Можете даже и не думать, что вас там ждет какое-то светлое будущее. Нет, ваше светлое будущее – война с Российской Федерацией, где ваших мужей, сыновей, братьев убивать будут в промышленных количествах. Ну, либо вы сгорите все дружно в пламени ядерного огня. Вот куда вы идете. Вот куда ведет вас ваша элита, вами всенародно избранная. Сегодня вы переназываете свой язык в румынский. Завтра вы запрещаете образование на русском языке, говорить на русском языке, cancel culture, все у вас тут кругом страшное тоталитарное колониальное наследие, и следом война. Вот, поздравляю. Вот таких вот персонажей вы навыбирали, вот такие персонажи ведут вас натурально в ад. Наслаждайтесь, как говорится. Людей очень и очень жалко, потому что их обманывают, разводят, а заканчивается все всегда одинаково.
В этой ситуации тревожный звонок прозвучал и в Приднестровье, когда задержали двоих исполнителей, которые готовили теракты, и причем теракты не только против руководства этой республики, но и против мирных жителей. Кишинев тут же там заявил о том, что это все, в принципе, опять почему-то спровоцировано Россией, то есть они опять там решили поискать российский след, хотя напрямую как бы задержанные говорят о том, что их готовило к этому СБУ, да, то есть украинские безопасники. Вот, слава богу, спецслужбы сработали хорошо, но могло произойти ужасное просто.
Ну, это, как вы понимаете, спецслужбы озвучивают только то и только в тех количествах, в каких считают нужным. Вот это вот сейчас для, так сказать, оглашения неких политических аспектов потребовалось, и это показали. Я вас уверяю, как некоторым образом причастный, что ловят их там в промышленных количествах. Агентурные сети вскрывают, мое почтение. Не надо про это просто, ну, в средствах массовой информации писать, потому что это крайне негативно воздействует на общественное сознание. Посмотрите, какие у вас тут гнезда, свиты, и беспрепятственно, в полной безопасности себя чувствуют, насколько нагло и разнуздано действуют. То, что их ловят, это очень хорошо. То, что это будет дальше продолжаться, не сомневайтесь. Все это, я повторюсь, вот пример с крепостью, которую штурмуют со всех сторон, он применим абсолютно ко всему. Будут пакостить и дальше.
Ну, из Молдовы перенесемся в Литву. Там местный парламент обиделся на ЧВК «Вагнер» и объявил их террористической организацией. На что США как бы заявили о том, что они «Вагнер» террористической организации не будут признавать, потому что с ней сотрудничает правительство различных африканских стран. И Вашингтон не собирается портить отношения с этими странами. Вот как можно оценить маленький, но гордый шаг маленькой и гордой республики?
Ну, это ж как взрослые уголовники стоят за углом, а при них маленький пацан, которого запускают вперед, иди вот к дяденьке, попроси закурить, постарайся нахамить, пусть он тебя стукнет, а тут мы-то из-за угла и выйдем. Ты что маленьких-то обижаешь? И уже его, так сказать, выставим на деньги уже как следует. Ну, каким образом можно частную военную компанию записать в террористы, для меня с юридической точки зрения загадка. То есть, а какие акты террора они совершают? И, ну, террор – это, в общем-то, методика запугивания. А кого они и где запугивают? Например, в тех же самых африканских государствах. Люди, которые там служат, то их там в наемничестве обвиняют. Они не наемники, они добровольцы. Юридически это добровольцы. Например, если мы обратимся к богатейшему опыту американской компании Blackwater, которая там академия и все остальное, внезапно увидим то же самое. Это добровольцы. Вот они приехали в Африку. Если кому-то кажется, что туда привезли 10 тысяч бойцов из России, это не так. Они в основном руководят, воюют там местные, они учат, показывают, разведку организуют, а воюют местные. А если местные испытывают такую потребность позвать какую-то ЧВК, то непонятно, а ваша это Франция, например, которая столетиями колонизировала Африку, пила оттуда все соки, их иностранный легион там воюет десятилетиями, если не столетиями, то, может, он там с чем-то не справлялся? Или справлялся так, что африканцам это категорически не нравится? Чего вы там делаете в этой Африке? Кто вас туда звал? Вот ЧВК, например, Вагнер, зовут правительство тамошних стран. А чего ж они вас не зовут? Ну, свободный рынок. Походи по рынку, поспрашивай, кто надежнее, кто, так сказать, эффективнее. Нет, вас больше не зовут. Может, вы там приелись все, надоели, примелькались. Получается, что так. Попытки изгнать их оттуда, ну, постарайтесь, да, попробуйте. Вот Литва, например, заверещала о том, что это все безобразно, это все беззаконно, это все террор. А их горячо любимые руководители в США говорят: тихо, 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 это не террор. И как же так? С одной стороны, это очень удобно, что Литва, как мелкий гопник, там, слон и моська, напрыгивает, лает, а США сохраняют мину, так сказать. Ведь мы ни при чем, мы так не считаем. Но ведь оно прозвучало уже. И если многие страны, например, в Африке не считают ЧВК террористической компании, а Литва уже считает. А следом кто? А может еще Латвия присоединится, там, глядишь, Эстония, потом Румыния, потом еще что-то. И в мгновение ока окажется, что это террористическая организация, признанная мировым сообществом террористической. Так что это крайне опасные шаги. Я считаю, что к этому относиться надо очень и очень серьезно. И давным-давно уже признать и действия самих Соединенных Штатов террористическими, и действия их частных военных компаний тоже террористическими. Надо выступать навстречу, а возможно даже опережать.
Ну, раз вы уже упомянули Латвию, нельзя не вспомнить о том, что вчера в центре Риги прошел традиционный уже марш в память легионеров СС, да, латышского Ваффен-СС, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Да? Это, я напомню, в стране Евросоюза, в стране, которая борется за демократические ценности, вспоминают маршами эсэсовцев. Вот, Дмитрий Юрьевич, как можно расценить, что мировое сообщество, да, практически молчит про страну, в которой, которая напрямую наплевала на решение Нюрнбергского трибунала в отношении фашистов, эсэсовцев, и вот просто закрывает на все это глаза?
Тут всегда следует помнить о том, что Адольф Гитлер, он для европейцев свой, он свой. Он все делал правильно, убивал коммунистов, все правильно делал. С евреями немножко там погорячился, палку перегнул, но в целом Адольф Гитлер, он, во-первых, свой, а во-вторых, он все делал правильно. Он шел завоевывать жизненное пространство на Востоке, которым вы, унтерменши, недочеловеки, не можете нормально распорядиться. А белый господин европеец, он может нормально распорядиться. Не просто же так. Европа там колонизировала весь земной шар. Как там над Британской империей никогда не заходило солнце? Как там Папа Римский делил глобус пополам и говорил, Испания грабит справа, а Португалия грабит слева. Занимайтесь, не ссорьтесь, ребята. Все, так сказать, укладывается в рамки их столетий, их политики. Все хорошо. Гитлер, он свой. Но не получилось. А кто плохой? Плохой Иосиф Виссарионович Сталин. Вот он плохой. И это вбито в башку, я не знаю, там, на уровне подсознания. Поэтому вот дедушка, который воевал в СС, так это прекрасный человек. Он все правильно делал. Не получилось, к сожалению. Сейчас получится. Сейчас получится. Они, оживив, так сказать, своих затаившихся нацистов, они, надрессировав украинских неонацистов, ну давай еще разок попробуем. Давай еще разок попробуем. В тот раз Россия в виде Советского Союза устояла, а сегодня у нас другие способы, методы, новое оружие, разведка спутниковая, там, пятая колонна внутри страны. Товарищ Сталин всю ее передушил и пересажал, и внутри страны никто на развал не работал. А сейчас работают, а сейчас гигантское количество людей внутри России хочет Россию развалить. Давай еще раз попробуем. Эсэсовцы у вас, ну так и что такого? Эсэсовцы нормальные были. Мало ли, что там в каком-то Нюрнберге там наговорили. Это тогда было, когда Советский Союз был сильный. А сейчас Россия слабая, ее надо сломать и дело Гитлера завершить. Надо забрать жизненное пространство на Востоке. Надо забрать все ресурсы российские. А для этого, как там говорится, на войне и в любви все средства хороши. Надо очень внимательно за подобными вещами смотреть. Надо, с моей точки зрения, да, был у вас этот Легион СС, да, открываем архивы, начинаем вытаскивать. Первое, кто там служил поименно, какие от них остались потомки, чем закончили жизнь вот эти служившие, может, кто-то из них жив до сих пор, каких детей они нарожали, где эти дети, кто эти дети. Вот, вы знаете, что отец и дед вот этого персонажа, они служили в СС. Вы знаете, что это духовный наследник. А теперь давайте поинтересуемся, так сказать, боевым путем, в кавычках. Кто сколько деревень сжег, кто сколько людей где убил. Я вас уверяю, там даже списки личного состава в архивах есть, кто занимался уничтожением того или иного населенного пункта. Вот применительно к латышам, там, вот операция «Зимнее волшебство» в Белоруссии, в рамках которой сожгли, если правильно помню, там 600 деревень с людьми вместе. Вот белорусы над этим вот, очень серьезно работают, книги памяти выпускают. А мы? Нам не надо? А может, все-таки давайте обрисуем моральный облик тех, кто против нас воевал? А может, нам из этого станет понятно, с кем мы имеем дело сейчас? А может, международной общественности это интересно? Документальные фильмы, документальные книги. Может, это переводить на английский, немецкий, латышский и продавать там? Или даже не продавать, а через интернет бесплатно давать почитать. Ознакомься, что делали твои предки. ознакомься. А мы почему-то вот в промышленных масштабах ничего такого не делаем. Это очень и очень печально.
Ну и раз мы уже упомянули Латвию, нельзя не вспомнить о том, что мой коллега Марат Касем, шеф-редактор «Спутник Литва», свой 33-й день рождения встретил в Рижском Централе. Мы как могли поздравили, мои коллеги написали множество писем, и я надеюсь, что Марат их прочтет. Дмитрий Юрьевич, с вас в окончании нашего с вами разговора пожелание с днем рождения для Марата.
Да, Марат, с днем рождения, мы про тебя помним, прикладываем все усилия, чтобы тебя оттуда вытащить. Главное, что тебе надо, это выдержка. Это самое главное вообще. Здоровья, если хватит, держись. Рано или поздно все равно вытащат. Пока потерпи. С днем рождения. Здоровья.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я думаю, Марат, когда вернется местным, на свое место, которое я пока сейчас занимаю, я думаю, он пересмотрит наши программы и порадуется вашим добрым словам.
А мы порадуемся за него, да.
Да уж, я думаю, устроим пир горой. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Я напомню, что это была программа «Категорически с Гоблином», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и такие резонансные новости вместе с переводчиком, публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз вас благодарю и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо. До новых встреч.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».